Глава третья. Гостеприимство воронового дома. Мудрым слывет, кто расспросит других и расскажет разумно. Скрыть не умеют люди в беседах, что с ними случилось. Муж не должен хотя бы на миг отходить от оружия, ибо как знать, когда на пути копье пригодится.
Речи Высокого.
Для здешних мужик дьявольски высок. Роста в нем больше 2 метров, что значит, он почти на голову выше меня, но это не проблема. У него длинное продолговатое лицо, медного оттенка кожи и опасное, гипнотизирующее выражение желтых тигриных глаз. Странно правильные черты, как у эфиопской иконы, плавные пружинистые движения. Им нельзя пренебрегать. Я радуюсь, что это не прирученный йети, не какой-нибудь 4-рукий мутант или что-то вроде этого, но чувствую, что будет непросто. Чувак движется как танцор, длинное тело нисколько ему не мешает. Напирать вперед или попробовать айкидо, эскрима или крав-мага. Он выходит, сплетает на груди руки и смотрит на меня равнодушным тигриным взглядом, а из ворот за ним выходит еще какой-то мужик с барабанщиками в руках и струнным инструментом, что выглядит немного как ронда с длинным грифом. Что, готовится танцевальный поединок? Если так, мне конец. Я распрямляю плечи, разминаю минутку запястья, почти делаю поперечный шпагат, чтобы растянуть сухожилие, но все скорее для разогрева. Морозный воздух подобен ножу. Кровь у меня еще тепла, но долго оно не затянется. Надеюсь, что при его строении он начнет мерзнуть раньше. Может затягивать, пока он не упадет от гипотермии? Я активирую цифраль, хотя и без особой надежды. Всякие там магические фейерверки не заменят гиперадреналин и синаптического ускорения, которые он несет. Вся эта инсталляция должна где-то во мне остаться. Вот только она не отвечает. С другой стороны, мой имплант стал голой феечкой с крылышками, а значит, гипернейротрансмиттеры, синаптическая бионачинка и весь каскад сложных биохимических реакций, которые превращали меня в боевую машину, тоже могут превратиться в запах жасмина и голос флейты на рассвете. Она появляется, когда музыканты за спиной великана уже расселись со своими барабанчиками и принялись отбивать навязчивый ритм, который слегка похож на музыку дервишей с дополнительной линией там-тамов. Мелькнула на краю поля зрения обеспокоенной и напуганной мордашкой. И только я ее и видел. Высокий кибериец сбросил с плеч плащ, открыв ногую грудь, исчерченную шрамами, и вышел на середину двора, а потом встал, прикрывая глаза. Филар, протиснувшись между тесно стоящими зрителями, схватил Вука за локоть. «Это мой человек, один из тех, которых я ищу. Зовется Ндели Алигенда. Ты должен сказать ему, что я здесь и что приказываю ему проиграть этот бой».
«Сомневаюсь, что будет возможность с ним поболтать», — кисло заметил Вуко.
Стоящий посреди двора Ндели казался статуей из полированной меди. Но он вдруг поприветствовал разведчика, касаясь ладонями лба и груди, на что Вуко ответил коротким поклоном. Кибериец поднял ладони, хлопая в ритме барабана, а потом принялся притопывать и переставлять ноги.
«Мне что, делать так же?» — проворчал
Драккайнен и встал в стойку. Ндели монотонно, словно мячик, подскакивал все выше, но не нападал и не делал ничего более, зато начал петь.
«Все страннее и страннее», — заявил Драккайнен. «Может, и мне начать подпрыгивать, а то как-то холодает».
Противник же его совершенно неожиданно упал в сторону, уперся ладонью в брусчатку двора и выстрелил двойным пинком ног. Вука заблокировал один, что мог оторвать ему голову, а другой принял в бок под плечом, чуть сократив дистанцию, и отлетел, как тряпичная кукла. Амортизировал падение переворотом, встал, кривясь от боли, и поднял кулаки, понимая, что ребра уцелели. Противник прыгал вокруг него, взлетая на добрые 1.5 метра и бормоча свою странную песенку.
«Типа капоэра», — проворчал Вуко. «Добро дошли. Такого мы не отрабатывали». Дели подпрыгнул выше и сделал пируэт, что Драккайнен посчитал вступлением к двойному оборотному удару, отразил его, а потом рванулся вперед, напирая на противника. За полсекунды заблокировал 3 коротких удара — запястьем, локтем и кулаком, но раз получил в скулу так, что потемнело в глазах.
«Мужик!» — проговорил. «Со мной здесь!»
И свалился на камень, подрубленный низким хитрым пинком. Молниеносно перевернулся, избегая удара сверху, что пришпилил бы его к камню, словно бабочку, и встал под скоком.
«Не договоримся так», — подумал. «Может, мужик не научился языку побережья? Его работа не слишком-то способствует языковым успехам».
Но и сам Вуко не чувствовал способности заговорить по-киберийски. Отклонился, избегая очередного пинка, и перепрыгнул над второй ногой, которая должна была подрубить его с другой стороны.
«Смая Филар, сын копейщика!» — заорал он по-митрайски с ужасным акцентом. «Тынделия легенда! Он твоя Тахимон! Стоять там в толпа! Говорить ты проиграть! Важно!»
Снова отклонился и почувствовал только дуновение от чего-то вроде Урам и Кадзуки Герри, что едва не сорвал кожу с его лица.
«Мы должны забирать нашу вещь!» — добавил Вука, почти сам себя не понимая.
Заметил, что Ндели на миг сменил выражение лица. Трудно понять, была ли гримаса, которая по его лицу промелькнула, признаком понимания или чем-то другим.
«Я не могу проиграть, человек», — ответил тихо кибериец на языке побережья и двинулся мягким шагом, обходя Драккайнена по дуге. «Этот пес, плачущий льдом, убьет тогда моего друга, которого держит в подвале. Не могу этого сделать, прости».
Подскочил к Вуку в странной присогнутой позе, прыгнул вверх и вдруг врезал коленом в висок. Драккайнен заблокировал пинок скрещенными ладонями, но все равно полетел на камни под хоровые овации людей-воронов.
«Я должен подумать», — сказал Вука киберийцу, пытаясь попасть основанием ладони в челюсть.
Тот заблокировал удар и схватил Драккайнена за запястье, а потому тот ответил рычагом, нырнул ему под руку и бросил огромного Ндели на подворье. Удалось только частично, потому что кибериец сделал в воздухе сальто и приземлился на ноги, что казалось совершенно невозможным. С некоторым раздражением Вука пнул противника в солнечное сплетение, на миг удалось посадить его на землю. Ндели отскочил словно мячик, подлетел в воздух и снова встал на ноги. А через миг его нога выстрелила, словно таран. Вука сумел ее заблокировать и воткнул отчаянный боковой пинок Йока Герри Киаге в пах кибериица. Грязный и неожиданный прием, который, однако, дал ему короткую передышку. К тому же оказалось, что пинок в пах гуманоидного существа соответствующего пола является константой в космическом масштабе. Попытался пнуть киберийца в склоненное лицо, но тот сумел уклониться, пусть и несколько неуверенно. Драккайнен решился ввести Ндели в партер, чего не любил, поскольку был в этом не слишком силен. К тому же противник казался куда ловчее, и конечности его были длиннее. Но это был единственный шанс поговорить. Он столкнулся с киберийцем, сумел заблокировать короткий убийственный удар внешней стороной запястья и попытался провести бросок через бедро, но Ндели в ответ сменил позицию, ноги их спутались, и они оба упали на ледяной твердый булыжник. Их руки сплелись словно змеи, пытаясь найти доступ к шее противника или возможность для рычага. Наконец Драккайнен сумел перекатиться в бок и через миг оказался сверху. Ндели сражался грубо, но в определенном смысле спортивно. Обучение разведчика предполагало главным образом перегрызание артерий, втыкание пальцев в глаза и трахею, расплющивание яиц и всякие подобные фокусы, которых он использовать не мог. Его дрессировали на борьбу за жизнь, а не для поединков.
«Кинь меня на моих людей, Ндели», — выдохнул Вука. «Я должен сказать им, какова ситуация». «А потом проиграй, сыграй потерю сознания. Мы не позволим убить твоего человека, отобьем его».
«Он в подвале», — ответил кибериец, пытаясь дотянуться ладонью к лицу Драккайнена. «Что сделаешь? Я не знаю, как туда попасть. Он закрыт, под стражей». «Значит, Кунгсбьярну придется кого-то туда послать. Мои люди справятся. Если его пленили, то он постоянно будет угрожать тебе, что его убьет. Это его единственный шанс. Ты получил приказ, солдат! Мосукандо, готовься, сейчас ты полетишь!»